Часть вторая. Есть еще одна тема, которую Господь повелел произносить, говорить об этом своим служителям. И эта тема связана с другой историей из четвертой книги царств и с другим пророком, пророком Елисеем. Вы помните Елисея? Откуда он взялся? Ходил Илия, он был уже уважаемым пророком, авторитетным с некоторых пор. Помните, с каких пор? После истории, записанной в 17 главе, мы приходим в 18 главу, а в 18 главе это происшествие на горе Кармил. Вы знаете, тогда весь Израиль узнал об этом пророке. И Илия стал, очень скоро стал известным пророком во всей Палестине и даже за ее пределами. И Изавель его ненавидела, царь Ахав боялся и тоже ненавидел. Люди наблюдали, люди, как правило, люди вот в таких ситуациях, в большинстве своем, они выжидают, чем все это закончится. Куда чаша весов перевесит. И потому трудно сказать, на чьей стороне были люди. Но масса пророков, ложных пророков, Вааловых, ясно, что была против Илии пророка. И с одной стороны, люди видели вот эту массу пророков, все духовенство, все власти, все правительство были против Илии. А с другой стороны, они не могли не видеть то проявление Божьей силы и могущества, которое сопровождало Илью. И люди наблюдали и ждали, чем все это закончится. Каждый шаг Ильи был под контролем. Илия познакомился с Елисеем и пригласил его следовать за ним, стать его учеником. Елисею понравилось быть учеником Илии. Ему понравился этот пророк. Мужественный, спокойный, уверенный в своих действиях и очень решительный, очень быстрый. Илия неожиданно всегда появлялся, очень быстро решал все, что нужно было решить, все, что ему Господь повелевал, и также быстро уходил. Он не задерживался долго на одном месте. Никаких торжественных встреч и прощаний он не устраивал. Единственное, что его заботило, это исполнить Божью волю и Божье повеление. Нравилось это Елисею. И потому он стал хорошим учеником. В четвертой книге царств, вот так мы закончили, появился в середине третьей книги царств Илия. И в четвертой книге царств мы продолжаем за ним следить. Во второй главе что-то происходит не до конца понятное. Вся вторая глава, все говорят о Илие. Все говорят, вот встречают Илию и Елисея, и Елисею говорят: ты знаешь, что Илия будет взят. И Елисей отвечает, очень интересная глава, прочитайте еще раз. И Елисей отвечает: знаю, молчите. И идет дальше, опять по секрету встречают других людей, и эти люди, как правило, это сыны пророков, и говорят Елисею: ты знаешь, что господин твой будет скоро взят? Знаю, молчите. И идут дальше. Такое не до конца понятное происходит. С другой стороны, Илия. Что делает Илия? Илия говорит: мне нужно срочно перейти за Иордан. Елисей говорит: я с тобою. Только туда пришли. Илия говорит Елисею: ты оставайся, я должен срочно идти в другое место. Он говорит: нет, я не останусь, и я с тобою. Такое впечатление, что Илия хочет отвязаться от Елисея. Правда? Вот вторая глава четвертой книги царств. Вот такое напряжение, настроение и что-то таинственное, что-то не до конца понятное, что там происходит. Все говорят по секрету, но знают все. Похоже, из этой второй главы, похоже, что только Илия не знает. Хотя, может, и знает, потому что потом он говорит, если ты увидишь, как я буду взят от тебя. Помните, когда Елисей говорит, хочу, чтобы сила твоя, сила, которая на тебе, была на мне вдвойне. И тогда Илия говорит, ну, это сложная задача, трудного ты просишь. Это возможно. На условии, что ты сможешь увидеть, как я буду взят. Вот из этого такого ответа Илии мы понимаем, что что-то знает и Илия. Но все об этом говорят, и все по секрету, и Илия пытается уйти от Елисея. Наконец-то то, о чем говорили, происходит. И несмотря на то, что Елисей уже был готов к восхищению Илии, для него это было неожиданным. Он, помните, как он отреагировал? 11 стих 2 главы. «Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо». Елисей же смотрел и воскликнул. «Отец мой, колесница Израиля и конница его!» Что означали эти слова? До конца ли осознавал Елисей, что он сейчас произносил? Что с ним происходило? Но ясно, что это было потрясение, что это был шок для Елисея, несмотря на то, что он знал, что Илия должен быть взят. Елисей же смотрел, и вот это сказал, и не видел его более. И схватил он одежды свои, и разодрал их на две части, и поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, «Где Господь Бог Илии? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Вы попытались представить всю эту картину, все, что происходило? И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали, «Опочил дух Илии на Елисея, получил то, что хотел». Так мне хотелось бы узнать побольше о том, как тогда Израиль жил. Вы знаете, что еще Самуил, основал школы пророков. Потом, после Самуила, эти школы постепенно пришли в упадок. Но появился Илия, который возродил и оживил эти школы. И потому мы видим, особенно здесь, много так называемых сынов пророков. Это ученики этих школ. Это духовные учебные заведения. В нескольких местах эти школы были организованы. И вот эти ученики, вот эти студенты из богословских семинарий, вот это они встречали Елисея и Илию. Они знали, интересно, что Господь каким-то образом открывал и этим будущим служителям, и каким-то образом открывал Елисею, что он должен сделать, и Илие открывал. Все знали, все об этом говорили, все ожидали какого-то события, и, наконец-то, это осуществилось. Теперь Елисей как будто проверяет, это точно произошло или нет, это действительно случилось то, что Господь предсказывал. Вы слышите это вот в этих словах Елисея, когда он взял милость Илии и говорит, где Господь? Бог Илии, тот же самый Бог, где он? Есть такое впечатление, как будто он не до конца верит своим глазам и всему, что происходит вокруг, не до конца верит в то, что Господь ответил через Илию, когда сказал Илия, что если увидишь, будет тебе. Неужели будет? И он, вот почему он взял эту милость. А как он перешел Иордан? Расступалась вода до сих пор в эту сторону, с Ильей. Что мы? Не сказано. Похоже, они обычно переходили Иордан, как всегда переходили. Люди же ходили через Иордан. Или брод там был, или мост какой был. Но нигде не сказано, что они чудо совершали и переходили. И вполне возможно, что таким же образом мог Елисей перейти и обратно. Вы понимаете, но ему надо было уточнить, Господь ответил на его желание, на его просьбу или нет. Господь с ним или нет? И он увидел. Встречают сыны пророков и говорят, опочил дух Ильи на Елисея, видим. Не только он это почувствовал, не только он ощутил Божье присутствие, все увидели. И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли, и дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Начинаются чудеса, которые Господь уже через Елисея совершает. И после всех этих чудес три стиха, которые потрясают не меньше, чем все чудеса. Может, даже и больше. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, говорили ему, «Иди, плешивый, иди, плешивый!» И он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. Помните эту историю? И что случилось? И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию. Так заканчивается глава? Столько, так многообещающая она начиналась и так закончилась. Появился пророк, кажется, он станет благословением для людей, а чем становится? Проклятием? Ведь именно так заканчивается эта глава. Написано «и проклял». Как вам эта история? Вы знаете, что это то, на чем многие притыкаются и говорят, я не понимаю такого Бога и таких пророков, и в лучшем случае говорят, я буду Новый Завет читать, а в худшем говорят, мне вообще это не нужно. А между прочим, тут написано, и оглянулся, и увидел их, и проклял их именем Господним. Это как вы понимаете, что он сказал? Как вы представляете себе, вот шел Елисей, дети обзывают... Иди, плешивый, иди, плешивый. Ну, представляете детей, 42 ребенка. Идет муж, и он поворачивается. Что он им говорит? Написано «проклял». Что он им говорит? Как вы себе представляете вообще проклятие? Проклятие, когда... Ну, как сегодня проклятие, когда начинают изливаться из уст людей? Как это звучит? Какие слова? Кто на что гораздо? Кто к чему привык? Кто какие слова привык произносить, вот то и изливается оттуда. А как пророк мог проклинать? Вы можете себе представить пророка Господня, такого как Елисей? Какие проклятия могли из его уст исходить, изливаться, а? Не пытались представить себе, что он говорил? Написано, что именем Господним их проклял. Значит, как-то тут имя Господне упомянул, да? Вы слышали, как имя Господне упоминают люди на улице? Думаете так? Ясно, что не так. Он по-другому относился к Господу, не так, как люди сегодня относятся к Господу и к Его имени. А как вы представляете себе? Между прочим, кто виноват в смерти детей? Ну да, за детей родители. А я хотел вот в этой ситуации их спросить. Елисей или Бог? Потому что тут пока мы родителей еще не видим. Я думаю, что родители не планировали их отправить на съедение медведицам. Суд-то Божий уже был. Я к чему, почему это спрашиваю? Все о том же, какое он проклятие изрек. Знаете, как я представляю, что он сказал? Бог вам судья. Ну, или что-то в этом роде. Да судит вас Господь. Смотря, как это произнести. Правда? Можно сказать, что вас здесь покарал Господь. Да, это одно дело. И сказать, Бог вам судья. Что я? Бог знает, что там. Почему вы такие? Одним словом, я представляю, что Елисей сделал именно так, как в Новом Завете советует Господь. Не судите. Именно так, как Библия нас учит. Суд у Господа. Кто осудил детей? Господь. Я не думаю, что Елисей. Я думаю, Господь. Ну, интересно, спросим потом Елисея, что же он сказал, когда встретимся с ним. Понимаете, что тут происходило? Но то, что вы сказали, что родители виноваты, это точно. Всегда родители отвечают за своих детей. Родители в ответе перед Богом за участь своих детей. Надо сказать, что здесь необычная ситуация. Потому что это самые плохие дети? Вы не встречали больше детей плохих? Или вы думаете, там не было других случаев, где были плохие дети и не такое еще говорили? Или сейчас вы не видите детей, выйдите на улицу. Посмотрите, почему не выходит медведица? И не устраивает суд. Или огонь с неба. Почему не сходит огонь с неба? И чтобы умертвить всех этих невоспитанных детей. Почему? Это особая ситуация была. Вы знаете, потому что это и особый город был. Вифиль. Вифиль — это был один из городов, где был духовный центр. Вот эта школа пророков. В Вифиле была школа пророков. В Иерихоне была школа пророков. Вифиль — это был один из духовных центров израильского народа. Это тут была семинария духовная, сказать на современном языке. Это тут было множество сыновей пророческих, в этом городе. Это тут, это они знали. Они знали, что произошло с Ильей, пророком. В этом городе все знали, кто такой Илья, кто такой Елисей, все знали. А если здесь был духовный центр, и были дети. Чьи это дети? Скажите. Дети пророков? Ну, если опять, если это учебное заведение, там были профессора, там были студенты. И не просто учебное заведение, духовное учебное заведение. Это будущие служители и настоящие служители. Город какой? Это необычная церковь в этом городе. В этом городе особая церковь. Тут не один пастор, тут много, и у них много детей. Вы помните, на чем мы остановились в первой и второй книгах царств? О чем первая и вторая книга царств? Дети. Чьи дети? Священников дети. А тут чьи дети? Вы знаете, это продолжение. Это чьи дети? Вы знаете, это непростые дети. Если бы это было где-то в Сарепте Сидонской, ну, я думаю, что там бы Господь не производил бы такой суровый суд. Но это Вифиль. Это не языческая территория. Это территория народа Божия и самый центр. А как так получилось, что эти дети такие невоспитанные и так относятся к Божьему пророку? Как так получилось? Вы послушайте, что они говорят. Идет Елисей, а они вслед ему кричат: «Иди, плешивый, плешивый, иди!» Я вот думаю, как они увидели эту плешь, дети? Знаете, что такое плешь? снизу не видно. А кто им сказал, что это плешивый? Вы понимаете, что это значит? Вы знаете, часто родители, верующие родители, не осознают до конца, что они, какое будущее они готовят своим детям, когда обсуждают субботнюю проповедь пастора при детях. Вы не представляете, какую медвежью услугу оказывают родители своим детям, где-то пренебрежительно отзываясь о Божьих служителях. Вы понимаете, что там происходило? А почему? А как случилось так, что эти дети могли услышать такое высказывание, что это плешивый пророк? Как это так могло вот это высказывание в адрес Елисея в каких-то семьях, а похоже у всех? Это все передается, это очень быстро передается. Никто не говорит, и все говорят. Как это происходит? Знаете, что эти книги – это предостережение родителям. Книги царств. Конечно, там много разных тем, других тем. Мы еще некоторых коснемся. Но эта тема – родители и их дети, и воспитание этих детей – она красной нитью проходит через книги царств. А как это мы видим? А это самые яркие истории. Вы не можете пройти мимо. Вы просто притыкаетесь о эти истории. Понимаете? Одно дело история, ну такая. Был царь, воевал. Другой царь тоже воевал. И третий царь по обыкновению воевал. Там даже такая, у них... В те времена на Востоке, в Библии вы это найдете, по обыкновению они весной выходили на войну. Это нормально было для того времени, для той культуры, для тех нравов и обычаев. Обычно как весна, так на войну поднимаются цари в Ветхом Завете. Ничего необычного, уже привыкаем к этому. Но когда мы подходим вот к таким историям, 42 ребенка, из-за двух слов это невозможно не запомнить и не заметить. Вот потому эта тема важна. Родители, дети и что там происходит. Понимаете, что это особые дети, и у них особые родители. Кто? Чьи это дети? Как так получилось, что они так говорили, так отзывались в адрес Елисея? Если вы включите воображение, вы поймете, как это очень просто, предельно просто. Так как это центр, где много служителей, и вы представьте себе, до них доходит слух, Илью все знают, а за ним ходит какой-то Елисей, и вы знаете, что однажды приходят домой и говорят, ты знаешь, что произошло, что этот Елисей заявил? Хочет... Дух Ильи вдвойне. Вы понимаете, что это значит? Захотел вдвойне. А что это значит? Что это значит, когда Илью все знают? Его силу его слова, его авторитет, все его уважают, царь его боится. И вдруг кто-то заявляет и говорит, я хочу превзойти Илью. И что вы скажете? Ты смотри, я тут тружусь, я уже скольких тут воспитал сынов пророческих, я учитель, и я не замахиваюсь на такое. А этот? Вы знаете, откуда, где нашел Илья Елисея? Елисей был предприниматель, фермер. У него там было много земли, валы. Прочитайте, где он его нашел. И там он проходил мимо, это был богатый человек, набросил эту милость и говорит, следуй за мной. И он пошел. Тут же жертвоприношение совершил, потому что он как раз пахал, поле свое вспахивал. И последовал за Ильей. Все знали эту историю. Тут были известные профессора, богословы.
И они не претендовали на авторитет Ильи. А этот бывший фермер такое заявил.
Вот плешивый.
И где-то это услышали дети.
Им понравилось новое слово. Знаете, как дети быстро, особенно новые слова запоминают, которых смысла они до конца не понимают. И повторяют. И вот повторили, репетировали произношение. Почему эта история записана в Библии? Почему это случилось, во-первых, и почему эта история в Библии записана? И что вам эта история говорит о Боге? Потому что Елисей шел и говорит: «Господи, ты с ними разберешься, я пошел дальше». И Господь разобрался. Что вам это говорит о Боге? Как вам нравится такой Бог? И почему Господь распорядился, чтобы это... Запишите это. Своему пророку сказал, который писал Священное Писание, именно эти главы, говорит: эту историю запиши. Дух Святой. Мы знаем, что Священное Писание написано под водительством Духа Святого. Что вам это говорит о Боге, когда вы понимаете, что Господь позаботился, чтобы эта история дошла до нас? Для чего? Для научения, для наставления, для исправления. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Значит, нужна эта история. О чем эта история? Как встречать и провожать Божьих пророков? Как их приветствовать? И как воспитывать детей? Это история. Можно сказать, что сегодня мы говорили о двух темах. Они обе неудобны для служителя. И он должен об этом говорить и проповедовать. Первое. О десятинах и пожертвованиях. И это при всем том, что все знают, что это ему. И вторая. Уважайте меня. Из той же области. Уважайте меня. Так должен пастор проповедовать. Об этом должен говорить. Хорошо, вы скажете... Ну, кого уважать, уважать, а есть те, которые никакого уважения не заслуживают, или нет таких? Это так. К сожалению, Священное Писание не прячет все это. Были хорошие, были и не очень, и были очень нехорошие. И служители, и пророки были ложные. И как? Как относиться вот к этим недостойным? Или мы не можем разобраться, кто достойный, кто недостойный? Да, надо сказать, что мы... Почему Господь сказал «не судите»? Одна из причин, почему Господь предупреждал нас и предупреждает «не судите». Вы не знаете всех деталей. Вы не знаете всего, и вы можете ошибиться. Но по большому счету... Если у нас хватит терпения и проницательности, по большому счету мы разбираемся в людях. И рано или поздно все выходит наружу. Вот когда выйдет наружу, как относиться к этим служителям? Если явно это не хороший человек, что делать? Однажды один служитель приехал в другой город. Он там не был пастором. Но его все знали в этом городе. И несколько человек из этой общины, из этой церкви, после богослужения, после проповеди, подошли к этому служителю, к проповеднику, и говорят: вот тут у нас десятина, мы хотим ее вам отдать. Он говорит: а почему мне? Я приехал в гости и уезжаю, я служитель в другом месте, и у нас не так это делается. Ну, они говорят: мы не доверяем нашему пастору. Мы не доверяем нашему служителю, он, мягко говоря, не на своем месте. Знаете, что этот проповедник сказал им? Говорит: вы считаете, что он недостоин, да? Да, да, именно это мы имеем в виду. Вы знаете, он говорит, Вы приберегите эту десятину еще немного, подержите. Скоро придет лучший пастор, Иисус. Он точно достоин. Это будет скоро. Как облако увидите, он придет. И сразу все ему и отдадите.
Мы все-таки можем мы как-то регулировать эти все вопросы?
Нет.
Уважение
и десятины – это то, что Господь предлагает нам вернуть Ему без всяких исключений и без всяких условий. Не наше дело.
Помните Давид и Саул?
Помните?
Уже кто-кто Саул?
Точно был не на своем месте. Помазанник, но не на своем месте.
Саул, помните, пригласил Давида, чтобы тот играл ему на арфе. А знаете почему?
Потому что царь уже бесноватый. И он, у него припадки случаются. И ему нужен музыкант, чтобы снимал этот стресс. Вот это вот состояние, чтобы как-то... Представляете себе? Вот это служитель, помазанник Господен. Представляете?
Пошел к волшебнице, когда Господь ясно сказал, не ходите, и такие не должны даже именоваться у вас. И помните, преследует Давида. А Давид кто?
Служитель?
Помазанник? Он уже был помазанником. Кто вообще-то должен быть царем? Давид уже давно должен быть царем. Помните, Самуил уже сказал ему, Саулу уже сказал. Все, Господь отнял у тебя царство. Прочитайте. И Господь отнял, а он еще сколько царствовал? Посчитайте, ни год, ни два. И при этом преследует кого? Давида. Господь создает такие условия, что Давид может его спокойно убить. И его люди. И не однажды такое, несколько раз.
Что Давид делает?
Помните, что он сказал? Как я подниму руку свою на помазанника Господня?
Нет исключений.
Нет исключений из правил. Это не наше дело. Даже если мы убеждены и не ошибаемся, и понимаем, что это недостойный человек, это не наше дело.
Господь, судья. Господь решит.
Я должен быть верен на своем месте в том, что Господь ожидает от меня. И до конца. Сколько бы это ни продолжалось, я должен оставаться на высоте, на своем месте, чистым перед Богом. Никаких долгов перед Ним. Ни в уважении, ни в материальных вопросах. Почему эти истории записаны в Ветхом Завете? И что эти истории вам говорят о Боге, о Его характере, о Его отношении к своим людям, к своим помазанникам? Что вам эти истории говорят о Боге? Что вам эти истории говорят о семьях, о родителях и детях? Что эти истории вам говорят и чему учат? Пусть эти неудобные, сложные, древние истории помогут вам увидеть Божий характер и то, какие Он отношения хотел бы видеть между своими детьми и в своей церкви. И пусть эти истории помогут вам оставаться верными Ему во всем, что Он ожидает от нас. Что бы ни случилось, что бы ни происходило вокруг нас, в мире ли, в церкви ли, мы должны оставаться верными перед Богом и верными во всем до конца. И тогда Господь сможет нас использовать, как использовал когда-то Илию, своего пророка. Бог мог спокойно распоряжаться этим человеком, и он знал, что этот человек останется ему верным. Посреди истории вдруг появляется Илия, и Бог знал, что этот человек выполнит в точности все, что Господь ему скажет. Как бы он себя ни чувствовал, но он выполнит то, что Господь ему поручает в точности.
Это его человек. Он таких людей ищет. И он найдет таких людей. И у него есть такие люди. Даже если вы их не видите, помните, что Господь сказал Илии? Еще 7000. Только вы не всех знаете. Они есть. настоящие мои люди, которые сделают великое дело в последнее время особенно. Аминь.